Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 804-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор и режиссер передачи Николай Бульчук. Нашу программу откроет запись проповеди насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Алипия Кастальского, на праздник собора архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии Константина Ефимовича Скурата по письмам старца-протоиерея Понтия Рупышева. Скажу вам то, что нужно. Беседа, посвященная евангельскому чтению об исцелении Гадаринского бесноватого, одного из старейших клириков нашей церкви, протоиерея Владимира Тимакова, продолжает нашу программу и завершит ее чтение жития преподобного Сергия Радонежского, составленного его учеником, преподобным Епифанием Премудрым. В субботу Святая Церковь совершила празднование собора архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Предлагаем вашему вниманию проповедь насельника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Алипия Кастальского на это церковное торжество.
Почитание ангелов и архангелов, братья и сестры, было утверждено в IV веке Ладикийским собором. Этот собор рассматривал вопрос о еретиках, которые почитали ангелов сверх меры, почитали их как божества некие. И отверг это нечестивое почитание ангелов и утвердил истинное православное почитание ангелов как служебных духов, которые посылаются для спасения верных. Что это такое? Что это за ангелы? Что они собой представляют? По своей природе это умные бесплотные силы, которые обладают свободной волей, разумом, и которые окружают престол Божий, воспевая хвалу Творцу этого мира и Творцу всяческих. Они являются служебными духами, которые посылаются для того, чтобы помочь верным людям в их спасении. Каждый крещенный человек получает после крещения ангела-хранителя, который сопровождает его до конца его жизни и помогает ему найти этот путь ко спасению, то есть сопровождает его и внушает ему добрые помыслы, чувства, мысли, которые освещают его душу и помогает человеку часто в очень трудных и запутанных ситуациях, чтобы он наставляет его таким образом, чтобы он выбрал именно истинное решение, правильное решение. Но мы знаем, что в мире действуют не только святые ангелы, но действуют и бесы. Это те ангелы, которые отпали от Бога после сотворения ангельского мира. А этот мир был сотворен еще прежде сотворения нашего мира. В Библии говорится о том, что вначале Бог сотворил небо и землю. Так вот это небо, о котором говорится в Священном Писании, это не наше видимое небо, потому что оно было сотворено только на четвертый день, когда появилось солнце и светило. А то небо, о котором вначале говорится в Священном Писании, это небо ангельское, это ангельские миры, которые были сотворены Господом Богом. И вот Деница, один из высших ангелов, возомнил о себе, что он выше Бога, и решил утвердить свой престол помимо Всевышнего. Таким образом, он увлек за собой и часть ангелов. Приблизительно треть ангелов, как говорят цифиации, отпала от Бога, и они были низвержены с неба архангелом Михаилом, который прежде других ангелов воскликнул: «Кто как Бог? Станем добре и сохраним свои помыслы чистыми перед Всевышним». И таким образом ангельский мир разделился. Это падение Деницы с его ангелами было мгновенным и окончательным, потому что они, отделившись от Бога, только все более и более утверждались во зле, в ненависти, в противлении воле Божией. И это сделало их невообразимыми чудовищами, хотя они сохранили свое могущество. Как говорит преподобный Серафим, любой из этих падших ангелов мизинцем мог бы перевернуть нашу землю. Но Господь ограничивает их власть, их силу, для того, чтобы они не могли нанести тот страшный вред, который они стремятся нанести тварному миру и человеку в первую очередь. Тем не менее, они всячески стараются склонить волю человека к совершению зла. И человек стал удобно преклонен к злу после грехопадения прародителей, поэтому они используют различные ухищрения для того, чтобы привлечь человека на свою сторону. Таким образом происходит как бы сражение, борьба между силами добра и зла, а полем является сердце человека, где происходит эта брань. И от воли человека зависит, в какую сторону склониться. Ангелы являются бесчисленными, они наполняют верхнюю часть неба духовного, вот, а в нижней части обитают именно падшие ангелы, воздушные князья, как о них говорит Писание. Именно отсюда они стремятся и нанести вред миру и человеку. Почему же, если ангелы бесчисленны, если их так много, мы с вами, братья и сестры, их не видим? Потому что после падения человека мы утратили способность к видению духовного мира. Ангелы видят только чистые души, это дети иногда, и святые, которые достигли ангельской чистоты. Вот они видят ангелов. В этом храме почивает мощь святителя Иннокентия, который был миссионером на Аляске, в Америке, в Якутии. И вот однажды, когда он приплыл на один остров с целью проповеди Евангелия, на этом острове жили дикари, он увидел, что они собрали все для встречи святителя Иннокентия. Он у них спросил: «Кто вам сообщил о том, что я должен сюда приплыть?» Они ответили, что их шаман сказал им о том, что сюда приплывает человек Божий. И вот попросил, чтобы к нему привели этого шамана. Оказалось, что это вовсе не шаман, а это был христианин по имени Иван Смиренников. И этот Иван Смиренников объяснил святителю, что эти еще не просвещенные светом Евангелия люди считают, что он шаман. На самом деле он является христианином, был крещен еще миссионерами, которые были на этом острове до святителя Иннокентия. Тогда святитель поинтересовался, а каким образом он узнал о том, что он приплывает на этот остров. Тот сказал, что мне об этом сообщил ангел. И тогда святитель попросил его, нельзя ли и мне встретиться с ангелом. Он говорит, что я узнаю, можно ли. И затем, через какое-то время, сообщил ему, что ангел разрешил святителю прийти навстречу и назначил час. Но когда приблизился этот час, то святитель почувствовал, что ему не нужно идти на эту встречу с ангелом, потому что его объял какой-то страх, и он понял, что он недостоин встречаться с ангелом Божиим. Вот один из примеров, братья и сестры, как ангелы Божии заботятся о спасении от конкретного племени, которое жило на этом острове, через вот этого человека Иоанна Смиренникова, который не был архиереем, не был священником, а был простым мирянином, но был именно человеком святым, человеком Божиим. Поэтому если мы будем очищать свой ум, сердце от действующих у нас страстей, будем стараться жить по-христиански, то мы тоже, может быть, сподобимся видеть ангелов. Хотя святые отцы говорят о том, что лучше видеть свои грехи, чем видеть ангелов. Потому что когда человек видит ангелов, он может о себе возомнить, возгордиться и через это потерять связь с Богом. А если он видит свои грехи, то он, как говорится, застрахован от падения, потому что он через это смиряется и просит помощи Божией в своей жизни. Итак, братья и сестры, будем бороться с теми страстями, немощами, которые нас обуревают, одолевают, для того, чтобы мы стали наследниками того Царства Небесного, в котором Бог будет пребывать с людьми и с ангелами. Аминь.
Спасибо.
Это была проповедь архимандрита Алипия Кастальского на праздник святого архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. «Скажу вам то, что нужно» по письмам старца протоиерея Понтия Рупышева, годы жизни 1877-1939. В эфире передача из цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата. Читает автор.
Михновский старец по теме о том, сколько раз в году должно прочищаться тело и крови Христовых, заявляет прямо. Принимать святые тайны Христовые нужно как можно чаще. Да будет в нашей жизни, по слову богомудрых святых отцов и Михновского старца, со страхом Божиим и верою приступите. Служить людям, их нуждам мы должны, но угождать им, то есть делать угодное их страстям, мы не должны. Старец Понтий. Старец Понтий, напомнив наставление святоапостола Павла о том, что нужно, даже должно, заботиться о ближних, помогать им, служить для их блага, думая не столько о себе, сколько о них, как это делал сам святой апостол, но не поощрять их страстей, не содействовать развитию и укреплению зла, утверждает и продолжает. Служить людям, их нуждам мы должны, но угождать им, то есть делать угодное их страстям, мы не должны. На насмешки над собой не обращай внимания. Это дьявол, видя твое усердие к благочестию и целомудрию, через послушных ему людей нападает на себя. Но ты этим не смущайся. Очень важно в жизни любого человека, а тем более христианина, иметь глубоко в своем сердце любовь и, естественно, являть ее в делах. Ту любовь, о которой Господь наш Иисус Христос сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, яко же возлюбих вы, да и вы любите себе». Ту превосходную, долготерпеливую, нерушимую любовь, которую воспел святой апостол Павел в 13 главе первого послания к Коринфянам. Воспевает эту любовь и старец, воспевает и призывает достигать ее с помощью Божией. Когда идешь с открытой любовью и душой к людям, то даже чуждые Христу, почти враждебные Ему, обнаруживают горечь своего без Него одиночества. Да, велика сила любви, и какое она счастье! Когда она с человеком, какой полной жизнью живет все существо его, и по духу, и по душе, и по телу. Дух мирен, радостен, чуток и подвижен. Душа уравновешена и счастлива. Тело живет полной тонкой жизнью. Достигаешь любви, проси ее, как дар у Бога, и то терпение, те скорби, какие придется нести ради нее, обильно вознаграждаются доставляемым ею блаженством. Но ничто сразу не дается, поэтому не унывай. Господи Боже наш, пошли и нам хотя бы подобие такой любви. Дорогой батюшка Понтий, стань нашим предстателем у небесного престола. Должно руководствоваться рассудительностью. Старец Понтий, в своем курсе по патрологии я передаю сообщение преподобного Яна Кассиана Римлянина, скончался в 435 году, о другом великом подвижнике, основателе пустынничества, преподобном Антонии Великом, скончался в 356 году. Это сообщение имеет прямое отношение к данному параграфу, и потому привожу его дословно. Духовное рассуждение есть матерь, хранительница, управительница всех добродетелей, преподобный Кассиан Римлянин. Так высоко ставил дар рассудительности по сообщению преподобного Кассиана святой Антоний Великий. Однажды к этому блаженному подвижнику пришли в пределы Фиваиды старцы для рассуждения о совершенстве. Собеседование продолжалось с вечера до утра. Каждый излагал свое мнение. Одни говорили, что самая большая добродетель, которая ведет прямым путем наверх совершенства, это усердие к посту и бдению. Другие видели ее в нестяжательности, иные – в отшельничестве, некоторые – в исполнении обязанностей любви или человеколюбия. Выслушав всех, святой Антоний сказал: «Все это, о чем вы говорите, нужно и полезно ищущим Бога и желающим прийти к Нему. Но всем этим добродетелям отдать первенство не позволяют бесчисленные опыты и падения многих. Ибо некоторые часто жестоко сокрушали себя постом и бдением, пребывая в пустынном уединении, доходили до такой нестяжательности, что не оставляли себе и на один день пищи, и до того исполняли долг милостыни, что не оставалось у них имения для подаяния. Но после всего этого они жалким образом уклонились от добродетели и впали в порок. Что же было причиной их прощения и падения? По моему мнению, не иное что, как недостаток в них рассудительности. Это было сказано в четвертом веке, записано или переписано в пятом. А теперь слушаем старца Понтия. Голос 20 века. Нашего времени. Точнее, моего и подобных мне сверстников. Рассудительность показывает, что здорово, что живет душу, что нужно. Когда душа наша раскрывается в полноте жизни, то в ней могут раскрыться и неистребленные божественным огнем страсти. Чтобы остаться верной Богу и сохранить полноту жизни, она должна руководиться рассудительностью. Что сохраняет ясным и спокойным ум, не оскверняет, не омрачает сердце, наполняет душу радостью и покоем, не противоречит совести и долгу и укрепляет волю в добре и благочестии, то правильно, здорово и желательно. При этом нужно иметь в виду, что все земное, как бы дорого, чисто или необходимо оно для нас ни было, лишь временно, как средство для воспитания нашей души и возвращение нашего духа к жизни в вечности. Поэтому и нужно молить Бога и самому стараться сохранить себя в свободе и беспристрастии ко всему и ко всем. Все противное Богу, совести и добру требует противления себе и несогласия с Ним. В этой борьбе душа и возрастает духом. И отец Понтий призывает благословение Божие. «Да исполнит же тебя Господь рассудительности, мужества и терпения! Благодать Божия да исполняет тебя жизни, силы, рассудительности и любви!»
Вы слушали передачу из цикла «Скажу вам то, что нужно» по письмам старца-протоиерея Понтия Рупышева. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение слушайте в следующем выпуске программы «Троицкое слово».Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает беседа на евангельское чтение об исцелении гадаринского бесноватого. Мы рады предложить вашему вниманию запись, сделанную одним из старейших клириков нашей церкви, протоиереем Владимиром Тимаковым.
Досточтимые и дорогие слушатели! Всех вас приветствую с праздником Христова Воскресения! Церковь предлагает нам евангельскую тему о гадаринском бесноватом. Хотя это и одержимость человека бесами, но хочу предварить эту тему словами Христа. «Бес, аки лев рыкая, ходит, ища кого проглотить». Если гадаринский человек был одержим, это значит, происходило насилие над ним демонов. Но вот странность. Одержимый подошел к Спасителю и говорит ему: «Не мучай меня». Все ясное дело, что демоны при всем том изуверстии, которое они совершают над своей жертвой, они, оказывается, хотят так влиться в эту личность, как будто отождествиться с ней. По крайней мере, сам бесноватый так именно и чувствует себя как бы единым с этим демонизмом. Известно из Евангелия, что бесноватый наводил тихий ужас и на Гадарию, и на все окрестности его. И никакие меры, предпринимаемые с тем, чтобы его как-то удержать, не приводили ни к каким результатам, потому что он разбивал даже цепи, которыми его сковывали, и бежал в пустыню, и там наводил на всех встречных жутчайший ужас. Христос Спаситель спросил его: «Как твое имя?» И он здесь ответил: «Легион». Не свое имя назвал, а именно отождествил содержимостью легион, потому что многие бесы вошли в него. И Христос Спаситель повелел демонам выйти из этого человека. Демоны просили Спасителя Христа, чтобы он не отсылал их в бездну, а позволил бы им войти в свиней, которые паслись здесь, вблизи, на берегу озера, с тем, чтобы им не возвращаться в демонические бездны. Спаситель Христос позволил, демоны вышли из человека и устремились в стадо. Стадо, в свою очередь, взбесилось и в одержимости бросилось с крутизны берега озера и потонули. Испуганные пастухи побежали в Гадарию и в окрестности и возвестили всем содержателям свиней, что случилось. Все вышли и пошли на берег с тем, чтобы видеть, как все случилось. Пришли и увидели бесноватого, который наводил ужас на окружающих, одетым и вполне смыслящим у ног Иисусовых. Увидев это, не возрадовались они, что страх теперь прошел, а они попросили Господа Христа, чтобы он оставил их пределы. Сработала вот та коммерческая деятельность, которой они занимались. Сами-то они вряд ли ели свинину, но ее содержали для того, чтобы ее перепродавать всем окружающим язычникам. Христос Спаситель сел в лодку и отправился на другую сторону озера. Фактически, евангельская тема исчерпана. Все ясно, что и как произошло, и какое благо совершено, и какие потери понесли жители Гадарии. Но это только евангельская тема, а ее продолжение имеется и в особенности для каждого из нас. Каждый из слушателей просто знает нашего отечественного мыслителя-писателя Достоевского и знает его произведение, роман «Бесы». И, может быть, их и читал, но вот, собственно, Федор Михайлович Достоевский около 2000 лет спустя столкнулся с этой проблемой у нас здесь, в отчизне. Он увидел личности, которых бесы, ну, буквально приводили в одержимость, и видел, к чему все это идет. К тому, что отчизна погибнет от их дел. Все, читающие роман, а его с удовольствием читали, прочитали его, но именно как роман, как сочинение, и отнеслись к этому как к предупреждению, как к тому, что нужно что-то предпринять, дабы в такую бездну не сдвинулась отчизна. Ничего не было предпринято, и совершилась революция. К ней по-разному можно отнестись, и относятся по-разному. Некоторые ее видят именно исчадием ада, а другие не нарадуются ей. Нашелся даже священник, который оценил отношение по воспитательной части народа, оценил этот человек отчизну и ее деятельность в этом плане, как Эдем без Бога, как государство, только обезбоженное. Трудно мне судить, чем думал этот священник, но обольщусь к фактам. Совершилась революция. Каждому ведомо, что царская Россия пала, и пала так, что государь сам добровольно отрекся от престола. Никакие насилия, никаких революций не было, он просто отрекся. Что, собственно, за этим должно было следовать? Отрекся, кроме уважения, ничего этого не заслуживало, даже у тех, которые отрицательно относились к нему. Но ко всему он еще церковью ныне прославлен как святой. То есть личность идеальная, даже святая. Но как поступили с ним? Не просто его расстреляли. Расстреляли все семейство и все окружение, которое его сопровождало и пребывало с ним в его ссылке. И не только окружение, а даже его охрану всю расстреляли до единого человека. Ну, может быть, это и Эдем, только уж действительно без Бога. Дальше не остановилось на этом. Дальше последовало дворянство. И его, как сословие, не личности, которые как-то себя выражали, а именно как сословие, оно уничтожено революционерами. Уничтожено все. И в этом уничтожении как раз выражается отношение и выражается весь пафос революции, чем, собственно, он руководствовался. Причем истреблялись дворяне не за какую, не за преступность, не за вину какую-то, а именно потому, что они относились к этому сословию. Вот еще пример доблести советской отчизны. Дальше идет духовенство. Разрушены были почти все храмы. Расстреляно или сослано все духовенство, за редчайшими исключениями. И это все совершалось официально не потому, что это были служители Бога. Нет, а к этому прилагалось только одно – враг народа. Никакой деятельностью политической никто не занимался и не думал этого делать. Но всему всегда сопутствовало одно – враг народа. И для этого или расстрел, или заключение. Вот вам как пример приведу один факт. В 1921-1922 годах случился голод в Поволжье. Ну, что такое голод в Поволжье, если сейчас один какой-либо район, диоцез, область, случится там голод? В рамках государственности его преодолеть было просто с незначительными затратами и усилиями возможно было. Но нет, гиб народ, умирал с голода, и помощи никакой не оказывалось. В это время в Саратове был некий протоиерей Леонид Поспелов. Впоследствии архиерей, занимал Ташкентскую последовательно, Пензенскую, Ташкентскую, Ивановскую кафедру и опять возвратился в Пензу. Но тогда он был настоятелем собора или ключарем, как это называется, потому что обычно настоятелем собора был правящий архиерей, который, конечно, никогда не касался этого собора, а настоящий настоятель назывался ключарем. Так вот он ключарь, настоятель, и был кафедрального собора. Голод в Поволжье застал его там. он сразу же откликнулся на это бедствие. И настолько его выступления были действенны, что местные власти сказали: «О, тебе у нас здесь делать нечего. Направляем тебя в распоряжение Калинина, который в то время как раз и возглавлял помощь голодающим по Волжье». Приняв это назначение, протоиерей Леонид Поспелов отправился в Москву и, конечно же, встретился прежде всего с патриархом, с тем, чтобы у него получить на все благословение. Патриарх, узнав о цели его прибытия, с восторгом воскликнул: «Вы так нам нужны, потому что мы тоже откликнулись на нужду голодающих по Волжье и собрали огромное количество мешков денег, и они все в подвале у нас хранятся, но передать их не можем, потому что никаких связей нет». Благословил его патриарх, и он отправился к Калинину. Там объявил о собранных средствах патриархам. Там выделили его не одну, даже подводу. И эти подводы подъехали к собору или куда-то, где хранились эти деньги, и все они переправлены были в банк. Банк прекратил всякие операции и занимался только подсчетом денег. Приняв протоиерея Леонида Поспелова, Калинин сказал: «О, нам нужны такие люди, но не здесь. Здесь вам нечего делать, потому что собирать будете деньги, а деньги есть никто не будет. Я направляю тебя на Украину, и там даю тебе мандат, выступать можешь в любом заведении, каком только пожелаешь, никаких ограничений тебе не будет. И только собирай средства, а все собранные средства обращай в хлеб». Так и поступил протоиерей Поспелов. Отправившись на Украину, он выступал на фабриках, заводах, в университетах, в институтах, на стадионах, где только находил нужным выступать, он выступал и все средства обращал в хлеб. И оттуда, через определенное время, возвратившись, привез ни много ни мало, а 13 вагонов хлеба. 3 вагона, как мне передавал епископ, тогда еще протоиерей, выделили в его распоряжение. И он эти 3 вагона хлеба раздал нуждающимся города Саратова. А остальные 10 вагонов неизвестно, куда они пошли. Вот это одно. Вроде бы блестящий поступок. И советская власть отнеслась к нему. И о нем печатали газеты. И даже и сейчас в Ленинских или в исторических библиотеках можно это отыскать. И у нас в храме даже, по крайней мере, были вот эти газеты. Правда, написанные так, что даже очень хорошо осведомленному, что происходило в его сборах, при чтении нужно было страшно напрягаться, чтобы что-нибудь оттуда извлечь. Так написано они были. Но факт оставался фактом, что они написаны были и отмечали, что такой деятель находился и набирал хлеб по Волжье, помощь голодающим по Волжье, и набрал вот 13 вагонов хлеба. Что можно сказать? Можно все возвести на пьедестал, но это только можно. Но вот к чему все это привело. Каждый согласится, что такая деятельность только может, радовать. И такой деятельности можно очень не только добросовестно, а очень доброжелательно относиться. Но это только можно. Но вот случилось как? Оказывается, советской власти не нужны были такие деятели из духовенства, такие деятельные. Им нужны были только требоисправители. И такого деятеля религиозного нужно было убрать. Далеко не ходили. Нашелся благожелатель протоиерея Леонида Поспелова, который там алтарником был, и после богослужения напросился проводить протоиерея Леонида Поспелова домой, сопровождал его. И когда пришли домой, то он сказал: «Отец Леонид, у меня такая книга есть. Пожалуйста, прочитайте ее». «Ну, прочитай, какая книга, что положи, хорошо, положи вот на стол, в досуге я посмотрю». Только вышел этот сопровождающий алтарник, как последовал звонок, и пришли с обыском. И, конечно же, нашли лежащую книгу, лежащую на столе. Как она была завернута, как он сказал в газете, она не развертывалась, и он искренне говорил, что он не знает, что это за книга. Можно, конечно, догадываться, какая эта книга была. Во всяком случае, это была улика за то, чтобы его объявить врагом народа. На суде он говорил: «Какой же я враг народа, когда я народу этому, хоть ни много ни мало, но все-таки 13 вагонов хлеба привез именно в момент голода». На это ему сказали, что Троцкий, Бухарин и прочие куда больше заслуг имеют, чем он, но оказались врагами народа. И осудили его на 10 лет. Вот еще деятельность Советов, что здесь только и можно сказать, что это, собственно, организация без Бога. Началась война. Война эта застала протоиерея Поспелова еще в лагере, но вышел срок, и он вышел на свободу с очень интересными подробностями, можно было бы, но это не относится к теме. Вышел, и вскоре о нем узнал патриарх Сергий Старогородский и вызвал его из Актюбинска в Москву и сделал его архиереем, предложив ему на выбор 3 кафедры. Вот. Помню только Псковскую и Пензенскую. Третью забыл я какая. И он выбрал родную Пензу. Все это было на Страстной Седмице. Спешили к Пасхе, чтобы архиерей был на своей кафедре. И поэтому буквально в считанные дни совершили и постриг, и наречение, и хиротонию, и отправили в Пензу. Приехал он к Пасхе. А на второй день Пасхи я уже встретился с ним, и с тех пор до его смерти не расставался с ним, кроме как на учебу. Я упомянул о том, что началась война, и в этой войне приходилось и самому читать, и слышать разные отзывы, что правительство якобы тайнообразующее, но одной рукой как бы враждовала против Бога, а другой к нему обращалась. И якобы даже с проставленными иконами облетали города с тем, чтобы заручиться помощью Всевышнего от немецких захватчиков. Это все только домыслы. И ничего искреннего и ничего правдивого здесь нет. Но могу только опять оперировать фактами. Ну, например, в Пензе, в которой я уже очутился около архиерея, был протоиерей и настоятель собора, отец Михаил Лебедев. Замечательнейший протоиерей с академическим дореволюционным образованием. Правда, его окончил академию, но сана еще не успел принять. Поэтому принял его только уже, как посвятили его, сразу настоятелем в открывшийся собор, который назывался Мироносецкой церковью. Но расположен был бы хорошо, сам весьма вместительный и замечательный был вновь уже перенаречен в кафедральный собор. Там он был при архиерее и настоятелем собора, и секретарем епархиального управления. Замечательнейший, культурнейший, умнейший человек – говорил прекраснейшие проповеди, зажигательные, умные, замечательные. И вот уполномоченный, недовольствуясь только тем, что эти проповеди именно не были обычными, какие они у нас есть, а именно содержательными и поучительными, потребовал от архиерея, чтобы он убрал его из собора и отправил в село. Поделать было ничего невозможно, и Преосвященный Кирилл, с этим именем он принял монашество, отправил его в село. Вот вам одно из отношений советской власти к церкви. Дальше я уже поступил в семинарию, и там как бы продолжу эту же тему. Семинария была открыта, позволялось преподавать, как-то обустроивалась территория тем, чтобы приспособить ее и для преподавания, и для жительства студентов. С инспектором академии и семинарии был некто архимандрит Вениамин Милов. Замечательнейший был инспектор. Он был и насельником лавры, и поручения, какие давались ему по послушанию лавры, он их исполнял, и исполнял обязанности инспектора академии и семинарии, и преподавал, и был, ну, и на вид, и в общении, ну, праведником. Исключительнейшей доброты, исключительной светлой личности. И вот эта светлая личность, исполняя все обязанности, причем с большой охотой и с любовью, по окончании всех дневных занятий, когда он являлся в свою келью, к нему приходили обычно двое НКВД тогда, или из КГБ уже, как там почтете, и оставались с ним на всю ночь. И на переменку не давали ему спать. Это делалось каждую ночь. Я дивлюсь, не могу объяснить, нет в этом объяснения, как мог человек вот так вот исчезаем, бываем ночью, так добросовестно и с любовью выполнял свои обязанности, что нигде никакой морщинки нельзя было разглядеть его какой-нибудь усталости. Все он творил с любовью. Это тоже деятели советской власти. И это тогда... Когда песни пелось, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Так шло время, но я опустил одно сословие. Я упомянул и о дворянстве, я упомянул и о духовенстве, но и упомянул о интеллигенции, которая, собственно, была при советской власти. Но к интеллигенции нельзя отнестись однозначно. Она всегда должна рассматриваться двояко. Ну, если коснуться древних времен, то Сократ еще мог совместить в своей деятельности и физику, точные науки, и метафизику, богословие, философию и умозрение. Он еще мог это совместить, но уже его ученики не в силах были это все содержать одновременно. И поэтому Платон, ученик Сократа, взял на себя метафизику, а Аристотель взял на себя физику. Так всегда испокон веков и велось, что физика и метафизика шли рука об руку и никогда ничему не мешали. Но... при советской власти здесь совсем все поменялось. Те, которые из интеллигентов предпочли своей деятельностью физику, они, конечно, были не только угодны, а полезны и нужны отчизне. И их знания использовали, и они двигали науку. Но те, которые из интеллигенции относились к метафизике, философы, поэты, которые также могли бы заниматься деятельностью, но к ним уже отношение было совершенно другое. Я уже не дерзну сам охарактеризовать, что им довелось перенести. Они перенесли все то, что перенесло и дворянство, и духовенство. Не смею сам делать характеристики советской власти. Пусть выразит свое отношение Анна Ахматова. И ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. Емкая фраза, которая характеризует все. и характеризует отношение отчизны к интеллигенции именно метафизического поклона. Так, собственно, сведу все это еще к примеру. В мои начальные годы священства в Николо-Кузнецком храме был прихожанин, который был профессором военной академии Куйбышевской, был ученым, имеет заслуги перед отчизной, и в частности, шла война, и в те времена была только одна преграда для танков. Это противотанковые рвы, в которые они могли только уткнуться и упасть, оттуда не могли вылезти. Но они были страшно трудоемкими. И монах Серафим Сергей Владимирович Чибисов, будучи профессором военной академии, предложил некий заслон этим танкам. И всего-то придумал ежи, которые мы теперь-то знаем, а это как раз вот его детище, которое он создал. И за это получил даже сталинскую премию. И за выслуги лет, и за свою деятельность ему полагалось генеральство. Но этого генеральства ему не дали, так оставался он полковником. Ему полагалась сталинская премия вот за эти ежи, потому что они для того времени были колоссальной важности для преград танкам. Но и этой награды ему не дали. И он провел еще в разведке какие-то, и никаких не только благодарностей. Его только терпели как профессора военной академии и только. Вот вам маленькие сюжеты, которые характеризуют советскую власть. Мы, собственно, начав с темы о демонах, должны отнести все это к тому, что, собственно говоря, все это пошло с того, что русское дворянство не послушало нашего гениального мыслителя и писателя Достоевского. Но все-таки русский народ справился со всем. Если в те времена справился и выдержал, и выжил, нам тоже, зная, с чем мы имеем дело, тем более имеем на это предупреждение Христа о том, что бес, аки лев рыкая ходит, ища кого проглотить, будем этому отдавать должное, и с особой осторожностью будем проходить свое жизненное поприще с тем, чтобы нам достигнуть почести горнего звания. Аминь.
Это был протоиерей Владимир Тимаков. Беседа на евангельское чтение об исцелении гадаринского бесноватого. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. об Иване, сыне Стефана. Стефан же, родной брат Сергия, пришел из города Москвы и привел с собой своего младшего сына по имени Иван. Стефан вошел в церковь, взял за правую руку сына своего и припоручил его игумену Сергию, повелев постричь сына в иноки. Игумен же Сергий постриг его и дал имя ему в монашестве Федор. Старцы, увидев это, подивились вере Стефана, сына своего не пощадившего еще отрока, но с детских лет отдавшего его Богу, как в древности Авраам не пощадил сына своего Исаака. Феодор же с детских лет воспитан был в посте и во всяком благочестии и в чистоте, как научил его дядя, и был он всеми добродетелями монашескими исполнен и украшен, пока не достиг возраста зрелого мужчины. Некоторые говорили, что в 10 лет он был пострижен, а другие, что в 12. О других же его деяниях потом будет написано, потому что в другое время об этом следует сказать. Мы же к прежнему рассказу возвратимся, чтобы не прервалось наше повествование. Многие люди из различных городов и мест пришли к Сергию и жили с ним, а их имена в книгах жизни. Так понемногу монастырь увеличивался, братья умножались, келии строились. Преподобный Сергий, видя, что братья умножаются, и сам труды свои все более умножал, подавая пример стаду своему, как сказал апостол Петр: «Пасите стадо, какое у вас, надзирая за ним не по принуждению, но охотно, не господствуя над братьей, но пример подавая стаду». И еще написано в книгах святых отцов, то есть в Патерике: «Сошлись святые отцы и пророчествовали о последнем поколении и сказали, что последнее поколение будет слабым. Сергия Бог укрепил для себя в последнем поколении, как одного из древних святых отцов. Бог сделал его тружеником, наставником множеству иноков, многочисленной братьей игуменом и главой. И еще, кто бы мог подумать, что на месте, где был прежде лес, чаще, пустыни, где жили зайцы, лисицы, волки, а иногда и медведи заходили, порой же и бесы бывали, на этом месте ныне церковь поставлена будет, и монастырь великий воздвигнется, и иноков множество соберется, и слышно будет словословие и в церкви, и в кельях, и молитва постоянная Богу. Всего же этого зачинатель и основатель, преподобный отец наш Сергий. Но узнайте, как прославил Господь преподобного своего». С тех пор, как поставлен был Сергий игуменом, каждый день святая литургия была. Просфоры же он сам пек. Сначала пшеницу толок и молол, муку просеивал, тесто месил и квасил. Так, испекши просфоры, служил он Богу от своих праведных трудов, а другому не разрешал никому, хотя очень хотели многие из братьев печь просфоры. Но преподобный старался быть учителем и исполнителем, и кутью сам варил, и свечи делал, и кануны творил. Преподобный отец наш игумен Сергий, хотя и принял игуменство, чтобы стать старшим, но не изменил правила свои монашеские, помня того, кто сказал: «Кто из вас хочет быть первым, да будет из всех последним и слугой всем». Это поучение спаса зная, он смирил себя и ниже всех ставил себя, и собой пример всем подавал, и на работу раньше всех шел, и на церковном пении раньше всех был, и на службе никогда к стене не прислонялся, и с тех пор процветало место то и умножалось братья. Подошел к концу 804-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. И обращаюсь к вам с просьбой присылать в наш адрес комментарии, пожелания, замечания, предложения по поводу услышанного. Радио Радонеж 1, @yandex.ru